Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, христианский психолог и антрополог.
Есть еще одна такая, как сказать, ловушка, что ли, для многих из нас. Мы читаем о святых отцов, о том, что вот надо стараться исполнить волю Божью, а поскольку мы волю Божью не знаем, надо обратиться к духовному лицу, которое вот просветит и благословит делать то, что вот как бы в воле Божьей о тебе. Понимая все буквально как дети, мы начинаем по поводу и без повода дергать батюшку за рясу и спрашивать там, ну, буквально, я не знаю, класть ли в салат майонез. Ну, до полного абсурда. И мы в полной уверенности, что мы выполняем заветы старцев, что вот надо все как-то стараться по воле Божьей. К воле Божьей нас это не приближает. Но в результате получается, что мы в себе развиваем какой-то остаточный инфантилизм, который растет и перерастает в полное нежелание вообще ни за что брать на себя ответственность. Но зачастую, находясь в процессе, мы этого не видим. Мы можем только печально констатировать результат, когда уже из него очень трудно выбираться. И человек опять попадает в развилку. Он привыкает по поводу и без повода спрашивать благословения, а когда он понимает, что так делать не надо и ни к чему хорошему это не ведет, он начинает мучиться, а не грешу ли я теперь, отказываясь от того, что вот теперь я своевольный. И что бедному, куда бедному христианину податься?
Я думаю, что христианин богат, он не беден. Вот как настроить свою христианскую жизнь — вопрос очень сложный, многообразный. Но вот в отношениях со священником, конечно, у нас очень много нездоровых привычек, и более того, у нас очень много нездоровых отношений со священником, которые транслируются священниками некоторыми, и есть такая духовная традиция еще в больший узел это все завязать, затянуть и не пущать. Я думаю, что эта болезнь, она со временем пройдет, просто-напросто потому, что для нее уже не останется почвы. Но тут важно понять, если у нас, у христиан есть цель, главная цель, к которой мы движемся, от этой главной цели выстроятся и нормы, и нормативы отношения со священником. Потому что ответственность человека за свой, за свои отношения с Богом никто, никакой старец не может отменить. И вот эти отношения, в них духовник может помочь, но не может заменить. И если он становится на место Бога или заслоняет собою Бога для человека, рано или поздно этот миф рухнет, и рано или поздно человек поймет, что-то не то. Я так думаю, что поймет и выстроит другие отношения. Но беда тому священнику, который поддерживает этот миф и заслоняет собой, и вещает как бы человеку, говорит, вот иди сюда, это воля Божия, или сюда не ходи, стой там, это воля Божия. Не дай Бог, потому что отвечать за это придется по всей строгости духовного закона. О чем же, что находится в зоне личной ответственности человека? Конечно, его вера. То, как он верует, конечно, отношения с Священным Писанием. Тут не нужно никого спрашивать, читать или не читать. Да, читать. Читать, прежде всего, Евангелие. Уж поскольку там по главе в день или там по зачалу или меньше, человек вправе, взрослый человек вправе сам для себя решить, сколько он будет читать, потому что Господу главы евангельские не нужны, он говорил не главами, главы в Евангелии вообще появились в Средневековье, а до этого это был сплошной текст. Господь говорил притчами, Господь совершал какие-то поступки, вот, которые могут быть евангельскими какими-то сюжетами отдельными. Но это даже не важно. Можно читать и даже без этого. Но для этого не нужен батюшка. Читать Евангелие и молиться для этого не нужен. Это дело совести каждого христианина. Да, есть много вопросов, которые, без которых невозможно совершить, выстроить свою духовную жизнь, и которые, с которыми следует обращаться к священнику. Они есть, их, правда, не так много, они есть, и их нужно совместно решать, потому что и духовное образование страдает, и люди много обладают такой неграмотностью, много неофитов. Священник, собственно говоря, для этого и существует, чтобы эти вопросы снимать. Но еще раз скажу, их немного. Какие они? Можно разобрать. Прежде всего, это вопросы отношения к традиции христианской, которая имеет очень и очень длинную историю. И в ней накопились самые разные привычки и особенности, повторять которые многие из них не следует. И священник должен ответить, вот это нам надо делать, вот это не надо. Второе. Священник помогает человеку разобраться с его совестью. Что грех, что не грех. Какому движению души последовать, а какому, может быть, подождать. Третье. Священник может помочь человеку в том, как применить заповеди Божьи в жизни, ветхозаветные, новозаветные заповеди. То есть вот это место встречи между Священным Писанием и реальной жизнью. Вот как применить, что это означает сегодня? Например, там «блажен муж и жени не едино совет нечестивых». Что это означает «совет нечестивых» сегодня? Как это в жизни своей сегодня можно понять?
Не
и как
ходи,
применить?
«Не ходи на работу».
Вот тут, да, тут священник на месте был бы, подсказал. Ну, вот я назвал там три какие-то вещи, но есть еще, конечно. Но когда речь идет о личной ответственности человека за свои поступки, за свои слова, за свои желания, отношения, это его личная ответственность. Переложить ее на священника – это, конечно, это инфантильность, и рано или поздно она выйдет каким-то кризисом.
Ну вот ответственность очень перекликается еще с одной темой, достаточно болезненная тема страха Божия. У нас вообще страх очень часто является сильной мотивацией и в жизни, и в церковной жизни, к несчастью, тоже. И очень для многих вот эта тема «согрешишь, получишь от Бога колотушку», и постепенно вот как-то в этом во всем ощущении Бог превращается в какого-то такого мелочного насмотрщика. Вот такое ощущение, что ему больше делать нечего, как замечать всякую ерунду, которую каждый человек творит каждую минуту. И каждый раз давать ему щелчок по носу, чтобы он так больше не делал. Вот до такого абсурда в своем мироощущении человек доходит довольно быстро. И потом из него очень трудно вылезать.
Да.
Так как бороться с этими страхами и иллюзиями страхов?
Вообще страх – вещь очень уважаемая, потому что над страхом человек почти не имеет никакой власти. Почти. То есть есть люди, которые могут совладать со своим страхом, но их немного, таких людей. И есть моменты, в которые каждый человек может где-то в чем-то какой-то свой страх преодолеть. Но все-таки страх – это очень сильная штука, и уважаемая именно в том смысле, что мы должны с уважением относиться, когда человек говорит «я боюсь». Не насмехаться над ним, что вот ты какой там трусишка, подумай, посмотри, чего тут бояться. И не в том смысле, что какой же ты там слабый, не, мелочный, ничтожный, что ж ты там всего боишься. И всё. Нет. Понимание. Да, я понимаю, тебе страшно сейчас, я понимаю, я тебе сочувствую, но там нужно идти, но нужно делать. Или наоборот, если боишься, не делай, отложи. И так далее. Я не помню, но я когда-то читал потрясшую меня вещь, что во французской армии, не помню только в какие века, было такое правило, если солдат, воин боится идти в атаку, его отправляли в обоз. Не расстреливали, как дезертира, не стреляли ему в спину, а его отправляли в обоз. Это было очень позорно, это было очень стыдно, но человека не наказывали за это. Мне кажется, что вот, вот это вот так же, как и в духовной жизни. Вот уважать страх – это сильная очень эмоция, эмоциональная реакция очень мощная. И человека за это не нужно обесценивать, а нужно уважать. Но, конечно же, в религиозной жизни про другое важно говорить. К сожалению, вообще во всех сферах и в религии тоже страх становится одной из принятых и ведущих педагогических манипуляций. Страх – очень сильная эмоция, и страх применяется в педагогике. В религиозной, к сожалению, тоже. Почему «к сожалению»? Потому что это манипуляция. То есть вот бойся нарушить, бойся Бога, бойся демонов, бойся бесов. Вообще всего-всего бойся, бойся нарушить. Это манипуляция, потому что любые сильные эмоции являются для человека серьезными мотивами поведения или избегания поведения. Вот страх основан, страх призван к тому, чтобы избегать определенных форм поведения. Но страх побеждается любовью, и это слова апостола Иоанна Богослова и многих других подвижников, в том числе Иоанна Лествичника. Там, где царствует любовь, там побеждается страх. То есть, если применительно к заповедям, то заповеди, основанные на любви к Богу, намного сильнее и прочнее в душе человека, чем заповеди, исполнение которых основано на страхе что-либо нарушить. Но, к сожалению, страх может быть и признаком не сколько веры, сколько невроза. Есть различные расстройства личности, при которых страх играет такую ведущую роль. И эти расстройства, они характеризуются тем, что с этими страхами человек ничего не может поделать. Они заставляют его вновь и вновь бесчисленное число раз в уме или даже в речи своей повторять про себя одно и то же, повторять свои ошибки, повторять свои грехи, повторять свои какие-то всякие мерзости, и их постоянно тиражировать в уме, тиражировать в словах, на исповеди, и вообще как бы вот ходить по этому кругу. Это болезнь такая, это тяжелое состояние, но, к сожалению, очень часто с этим страдают именно люди, часто приходящие на исповедь. То есть для многих церковных людей вот этот недуг, невротический недуг, он приобретает такую религиозную форму. Вот это совсем другая история, это уже не про веру, а про расстройство, вот, но да, его много, встречается довольно-таки часто. Как отделить любовь от страха? Вот как в религии? Почему это у нас так смешалось? Причин очень много, мы можем долго о них говорить, наверное, несколько передач может уйти на это, но суть-то такова, что действительно сегодня мы в Евангелии читаем про страх и про грех, про смерть и про крест, нежели про любовь и счастье.
Но есть еще такие ловушки чисто человеческие, построенные на неправильном отношение к собственному «я», что ли, к собственным эмоциям. Есть люди, которые по складу своему от рождения очень темпераментны, предположим. И для них, естественно, как-то очень бурно реагировать на внешние раздражители. И они могут громко говорить, это со стороны людям, которые не очень хорошо их знают, может показаться, что они гневаются, что они раздражены. Но человек, бурно реагируя, не оставляет в себе ничего. Но, видя по другим и по их реакции, что это что-то нехорошее, и это воспринимается, там люди обижаются, люди как-то тебя сторонятся, человек начинает думать, нет, я поступаю неправильно, так нельзя, так не надо, я буду сдерживаться. Он идет на исповедь, исповедует, что он вот раздражительный, и начинает сдерживаться. Поскольку это совершенно противоречит его темпераменту естественному, для него это безумная мука, которая вырождается потом в то, что он свое вот это вот плохое внутреннее ощущение начинает все равно в той или иной степени проявлять на близких. опять клубок запутывается, запутывается, запутывается. А никто ему не говорит, по крайней мере, я не встречала вот в церковной жизни такого, чтобы ему сказали, ну, отпусти себя. Ну, ты такой вот бурно кипящий кубок, ну, нет, и как кипи отпустить? Себе на здоровье. Это,
эти слова ошибочны. Как можно отпустить?
А что делать?
Не знаю, что делать, не могу. У меня нет никакого-то рецепта. Понимаете, если какие-то особенности такого человеческого характера становятся навязчивостями, как вот вы описали это, то это невозможно волевым усилием победить. Так это не лечится. И, возможно, это останется на всю жизнь. Но это не страшно, с этим трудно, но можно жить. Есть очень много людей, которые страдают навязчивыми состояниями и всю жизнь будут этим страдать. А с этим сделать ничего нельзя, пока наука ничего не знает про то, про эти механизмы, как их можно ослабить. Да, есть таблетки, есть там всякие микстуры, которые можно ослабить действие вот этих, но с ними страдают другие функции. Вот. Но как избавить, а пока никто не знает точности. Но есть другое, то, что вот вы сказали, и мне кажется, это очень такая важная тема для разговора, что у нас есть стереотип, у нас есть идеалы. Мы все меряем идеалами, потому что мы черпаем свою религиозность из книжек. Причем из книжек очень древних, которые редактировались, шлифовались, переиздавались и, наконец, приобрели статус, как это говорится, статус непререкаемых авторитетов, и мы пытаемся применить это в жизни. А в жизни-то оно, эта книжка такая, тем более еще и какого-нибудь там 8-6 века, она просто неприменима. Жизнь другая.
Вы имеете в виду всякие книги,
ну,
типа,
да, святоотеческие,
там,
да, да.
Лествицы.
Да, например. Да даже и книги епископа Феофана, их реализовать нельзя, другая жизнь совершенно. Хотя прошло, ну, скажем, там, 150 лет. А что нам делать? Где нам черпать как бы вот реальность такую, вот живую, живую реальность? Мы же забываем все время, что церковь-то она живая. Она не в камнях и не в старых книжках. Она живая. Но церкви нужно время. А у нас прошло церковь всего 30 лет. Мы еще молодая очень церковь, мы еще только-только выходим из возраста неофитства. И, конечно же, вот я думаю, что в ближайшие 10 лет, в ближайшие 15 лет очень обновится представление о том, что такое христианство, и христианское поведение, и поведение постом, и поведение не постом, и праздников, и служб, и отношение к службам. И я думаю, что вот здесь важна вот эта интуиция, очень чуткое отношение к современности, к действительности. Что меняется? Давайте посмотрим, что меняется. Вот то, что изменилось очень четко, на мой взгляд, за последние 5 лет, это точно, огромное волонтерское движение верующей молодежи. Это очень приятно, это очень значимо, но прискорбно то, что оно, вообще говоря, к церкви имеет мало отношения. С одной стороны, это неплохо, это самостоятельные отряды, самостоятельные фонды, а с другой стороны, мы, в общем-то, мы попы, мы не знаем, чего им посоветовать, они и так уже молодцы. С нашей точки зрения, они уже выполнили заповедь Христову. Чем мы можем им помочь? А мы можем только этот опыт тиражировать и говорить, вот, смотрите, вот вам пример. Вот приходящие в церковь, вот смотрите, вот люди, вот они работают, они выполняют заповеди христианские по-настоящему. А второе, что очень важно из сегодняшней жизни церкви, это, несмотря на все трудности, объективные трудности, огромная жажда учиться. Евангельские группы, евангельские кружки, там богословские, антропологические, всякие. Я просто сталкиваюсь с этим как преподаватель. Люди с жаждой учатся, причем иногда и деньги платят большие за это. Это тоже очень мне нравится. Сегодня приходы наши, московские прежде всего, я знаю про них, подмосковные тоже, стали это очень образованная молодежь. Иногда они знают больше священников. Образование выше имеют, чем священники, по ключевым специальностям, там, скажем, по священному писанию, по истории церкви, там больше знают. Меняется ситуация. Вот, понимаете, вот Давайте улавливать вот эти вот движения и понимать, что жизнь церкви, она складывается из реальности, из людей. Что сегодня наиболее востребовано сегодняшней евангельской жизнью, христианской жизнью? Правда. Столько лжи кругом. Невыносимо. И молодежь говорит, перестаньте врать. Давайте, вот вам, пожалуйста, мне кажется, важнейший добродетель для большого поста 40-дневного рождественского. Попробовать не солгать. Ни по мелочи, ни в среднем, ни в большом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы уже начали говорить, да, задача для поста – не соврать ни в малом, ни в большом. Я помню, как-то однажды для журнала «Фома» делал интервью в 2006, по-моему, году с актером Евгением Мироновым, который тогда недавно сыграл князя Мышкина в сериале «Идиоты». Вот он рассказывал, что когда в процессе работы над ролью, как принято говорить, и в подготовке попробовал вот день не врать. Вот князь Мышкин, он никому не говорит неправды. День не буду врать, решил Евгений Витальевич, и говорит, с трудом продержался один день.
Угу.
А вот исходя из того, что вы до этого тоже говорили про то, что мы делаем акцент на такой мотивации, как покаяние, в ущерб, скажем так, тому, что Евангелие говорит о радости и любви. А как это может меняться? Что нужно, чтобы это поменялось? Ожидаете ли вы такой перемены в церковной жизни там, в ближайшие 10 лет? Это с чем связано? Это же какая-то...
С новым поколением. Да, конечно. Так оно уже происходит. Я вижу новое поколение, вижу молодежь, которая уже настроена не так. Они улыбаются, они радуются, они веселятся, они прыгают, они целуются, им нравится общение. Оно уже другое, это уже другое поколение. То есть это то самое вот 40-летнее хождение по пустыне. Вот то поколение уйдет, а новое народится. К сожалению, так.
Пока мы еще не ушли, все-таки, я надеюсь, еще какое-то время не уйдем.
То мы успеем отравить молодежь своей.
Успеем. Но вот возвращаясь к разговору о лжи и правде, и жизни по правде, Достоевский, тот же уже упомянутый, у него есть одна прекрасная формула: главное, самому себе не лгите. Так вот, это вот самое главное занятие всей нашей жизни, потому что, по-моему, только тем занимаемся, что все время врем себе о самих себе. Вот что делать с этим? Как научиться, как, во-первых, увидеть самого себя во всей красе, со всеми плюсами реальными и со всеми минусами тоже реальными, а не придуманными? И как научиться с этим жить?
Ну вот, я часто слышу такое, привычное выражение, должна быть политическая воля. Так вот, так же и внутри человека должна быть воля, это решение. Это настрой внутренний. И если я всерьез озадачен вот этой вот правдой, я принимаю это решение, да, у меня не получится сразу, но я буду в эту сторону двигаться потихонечку. Это можно сделать делом не только одного поста, а делом целой жизни.
Но этому можно научиться или это...
Конечно, конечно. Нас же научили врать. С детства научили, когда родитель говорит ребенку: скажи по телефону, что папа нет дома.
Ой, ну совершенно не обязательно. Я помню сцену, я ее не помню, я помню в пересказе, поскольку мне было тогда 8 месяцев, мама куда-то отлучилась, а мой старший брат, которому было 6 лет, был оставлен на хозяйстве и должен был за мной присматривать. Когда мама вошла в квартиру, она услышала дикий ор младенца и выскочивший в коридор брат...
Младенец это вы.
Да, сказал: мам, не верь ей, она все врет. Ну, то есть это вот... Его никто не учил.
Нет. Дети не знают, как использовать ложь. Мы их этому учим. Или они учатся этому там в яслях, в саду. Нет, дети первоначалу, они не знают, как... Они сами не могут научиться лжи. Это невозможно. Но даже дело не в этом. Вся наша культура пропитана либо сокрытием правды, либо искажением правды, в наших интересах. У нас даже есть мифы по этому поводу, типа там, что ложь во спасение, все это же миф, это же все неверно. Так вот, если человек настроен не лгать, ему это трудно достичь, но он может. В общем, это привычка. И такая же привычка может в обратное. Вот вам хорошее постовое делание. Вообще-то оно для всей жизни, но уж если человек хочет для себя что-то избрать такое на пост. Конечно, пост это, ну, если вот брать рождественский пост, это, конечно же, что-то связанное с историей церкви, это связанное что-то с духовным образованием, потому что Рождество такая тема очень большая, и сейчас очень много литературы по Священному Писанию, по истории Священного Писания, по там новым всяким открытиям археологическим. Это очень интересно. Ну и почему бы на Великий пост, например, не записаться на какой-нибудь евангельский кружок? Ну хотя бы 40 дней походить на какие-нибудь чтения, там, где выступают всякие профессора и знатоки, там, переводчики и все, тоже хорошее дело. Да достаточно просто, если люди, вот трое, допустим, у них нету, не в Москве они живут, трое соберутся и скажут, ну, давайте почитаем Евангелие, просто попробуем сами разобраться, почитаем. Замечательно, вот прекрасно.
Вам кажется, в наше время это реально? Как-то картина это отдает такой рождественской открыткой XIX века.
Почему реально посмотреть сериал втроем, вдвоем? Ну, почему это реально, а это нет? Все зависит от человека.
Кость, тебе кажется, что это реально?
Но тут открывается другая большая тема о таком индивидуализме. Потому что я вот сейчас себе воображаю, вы сказали, с друзьями собраться, почитать Евангелие. Я вот воображаю, ну, это, может быть, моя какая-то персональная проблема, но она в каком-то смысле симптоматична. А это же надо как-то раскрыться перед другим. Угу. Это же надо сказать, что, ну, вот мы с тобой предадимся вместе, простите за такую метафору, но чему-то интимному, да, о душе.
Да.
А вот я это так, там, этот отрывок так понимаю, и я не могу это не накладывать на мой там личный опыт или вот на наш с тобой там вчерашний разговор, когда ты сказал, а да, я об этом подумал, я на тебя почти обиделся, но тебе не сказал. И это некая такая вот отдельная психологическая задача.
Может быть, но вы начали разговор о посте, как бы сделать пост таким вот содержательным. Ну вот, пожалуйста, да. Это же лучше, чем картошку с огурцом лопать.
Да, я даже скорее об этом говорил, имея в виду наш весь предыдущий разговор про церковность, какой она есть, какой она представляется нам сегодня, и какой мы бы хотели ее видеть применительно вот к себе, да, никого не поучая, а просто вот размышляя о том, как я хочу быть в церкви, как хочу жить в церкви.
И вот это же для меня, простите, что я вас перебиваю, для меня очень важна эта тема, какой я хочу, чтобы была церковность. Мне очень дорого, что в моем представлении православие – это очень многообразная религиозная практика. Кто-то читает Евангелие, кто-то там варит борщ, кормит людей. Неважно, он делает это за зарплату или это он лично делает, это неважно, как он делает с любовью это замечательное такое дело, кормит людей. Кто-то там раздает листовки, кто-то ходит в больницу ухаживает, кто-то сидит с престарелой тетей и ухаживает за ней. Формы делания могут быть там разные, там сотни и тысячи разных видов. Вот такое христианство, где я тельное. А вот эти бесконечные очереди на исповедь женщин, которые уже по 100 или там, по 1000 раз исповедовались за последние, там, не знаю, 2-3 года, это не христианство.
Не хочется на этой ноте заканчивать.
Но пост приходится. Только начинается, мы еще успеем подумать об этом. И даже попробуем что-то сделать.
Я бы хотел все-таки, поскольку я такой человек книжный, я бы хотел самое малое, что человек может себе позволить, неважно, он будет это в наушниках делать, в телефоне, в компьютере или реально держать в руках книжку, рождественский пост провести с какой-то книгой. которая поможет ему что-то большее понять о себе, о своих отношениях с Богом.
Ну вот на этой ноте вполне можно закончить. Спасибо огромное. Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, христианский психолог и антрополог, сегодня был с нами, с вами в этом часе светлого вечера. В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания, спасибо огромное.
Светлый вечер. На радио «Вера».